Беседа восьмая. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 4. Первое. Кто скорбит о том, что ныне есть еретики, тот пусть знает, что так было и издревле, что дьявол всегда примешивал ложь к истине. Вначале Бог обещал благо, и дьявол пришел с обещаниями. Бог насадил рай, а дьявол прельстил людей, сказав: «Будете как боги» — Бытие, глава 3, стих 5. Не показывал ничего на деле, он много обещал на словах. Таковы все обманщики. После того были Каин и Авель, потом сыны Сифовы и чери человеческие. Далее Хам и Иафет, Авраам и Фараон, Иаков и Исав, и так до конца Моисей и волхвы, пророки и лжепророки, апостолы и лжеапостолы, Христос и Антихрист. Таким образом и прежде было тоже, и при апостолах были Февда и Симон, и последователи Гермогена и Филита. И так нет времени, когда бы ложь не примешивалась к истине. Не будем же скорбеть. Об этом предсказано издревле, поэтому апостол и сказал: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Итак, неблагодарный вместе и нечестив. И справедливо. Каков в самом деле должен быть в отношении к другим тот, кто неблагодарен к благодетелю? Неблагодарный вероломен, неблагодарный недружелюбен. Клеветники, то есть склонные к злословию, люди, не сознающие за собой ничего доброго, и находящие как бы утешение в порицании мнений других, много ошибаются и грешат. Невоздержны и в языке, и в чреве, и во всем другом. Жестоки. Эта жестокость и грубость бывает у того, кто сребролюбив, кто самолюбив, неблагодарен, сластолюбив. Нелюбящие добра, предатели, наглы, предатели дружбы. Наглы, то есть не имеющие в себе ничего основательного, напыщены, то есть исполненные надменности. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Так и в послании к римлянам апостол говорит: «Имеющие в законе образец ведения и истины». Послание к римлянам, глава 2, стих 20. Но там он говорит в похвалу, а здесь представляет это из всех недостатков самым тяжким грехом. Почему же? Потому что употребляет одно и то же слово не в одном и том же смысле. Словом «образ» он выражает иногда подобие, а иногда нечто бездушное и ничтожное. Например, сам он говорит в послании к Коринфянам: «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 7. А пророк говорит: «Человек ходит подобно призраку». Псалом 38, стих 7. Также словом «лев» Писание выражает иногда царское достоинство: «Лег, как лев, и как львица, кто поднимет его?» Бытие, глава 49, стих 9, а иногда хищность, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Псалом 21, стих 14. То же и мы делаем. Так как предметы сложны и разнообразны, то они справедливо изображаются многоразличными примерами и подобиями. Например, когда мы хотим похвалить красивую женщину, то сравниваем ее с картиной. А когда хотим похвалить картину, то утверждаем, что она говорит, изъясняется. Но в этих случаях мы делаем не одно и то же. В первом выражаем, что женщина близка к изображению, а в последнем, что изображение близко к красоте. Так и словом «образ» апостол выражает там образец, изображение, учение, первообраз благочестия, а здесь нечто бездушное и мертвое, одну наружность, вид лицемерия. Итак, вера без дел есть только наружный вид без силы. И справедливо. Как тело, красивое и цветущее, но не имеющее силы, подобно нарисованному изображению, так и правая вера без дел. Представим, что какой-нибудь сребролюбец, предатель или наглый человек содержит правую веру. Что в этом пользы, если он не имеет ничего приличного христианину? Если он не делает ничего, свойственного благочестию, но превосходит язычников своим нечестием? Если он служит заразою для близких к нему и поводом к хуле на Бога, если он позорит учение своими делами? Таковых, говорит апостол, удаляйся. Но если такие люди будут в последние времена, то, как он говорит, таковых удаляйся. Вероятно, и тогда было несколько таких, хотя и не в такой степени нечестивых, но было. Несомненно же то, что через Тимофея он увещевает всех удаляться от таких людей. «К сим принадлежат те, — говорит он, — которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Стихи 6 и 7. Второе. Видишь ли, как эти люди подражают древнему обольстителю, употребляют то оружие, которое дьявол употребил против Адама, которые вкрадываются в домы. Видишь ли, как словом «вкрадываются» апостол выражает их бесстыдство, бесчестность, обман, обольщение. И обольщают женщин. Итак. Кто легко предается обольщению, тот женщина, а не мужчина. Предаваться обольщению свойственно женщинам, или лучше не женщинам, а женщинам, утопающим во грехах. Вот отчего и они предаются обольщением от грехов, от того, что не знают за собою ничего доброго. И весьма точно сказал он «утопающим», выражая этим множество грехов их. Беспорядочность и непристойность, водимых различными похотями. Не природу он осуждает, не просто сказал женщин, но именно таких женщин. Что значит «различными»? Здесь он разумеет многое — роскошь, бесстыдство, разврат. Различными, говорит, похотями, то есть корыстолюбием, словолюбием, сластолюбием, тщеславием, честолюбием, а, может быть, указывает и на другие постыдные пожелания. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Для чего он говорит это? Не для того, чтобы оправдать их, но чтобы сильнее обличить. Они погрязли в этих похотях и грехах, и потому отупел их разум. Как и они, и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине». Стих 8. Кто были эти волхвы при Моисее и почему имена их не упоминаются нигде в другом месте? Вероятно, они сохранились в неписанном предании или открыты Павлу Святым Духом. Так и сии, говорит, противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось, стих 9. Но они немного успеют, говорит. Как же в другом месте, он говорит, еще более будут преуспевать в нечестии, второе послание к Тимофею, глава 2, стих 16, а здесь не преуспеют. Там он утверждает, что еретики, начав вводить новизну и заблуждение, не останавливаются, но постоянно изобретают новые обольщения и неправые учения, потому что заблуждение никогда не останавливается. А здесь он утверждает, что они не обольстят, не увлекут верующих, хотя сначала, по-видимому, и совращают некоторых, но сами будут обличены скоро. Это выражает он дальнейшими словами, ибо их безумие обнаружится перед всеми. Каким образом? Всецело, как и с теми случилось. Заблуждение, хотя сначала и успевают, но до конца не остаются. Таково все то, что не по существу своему хорошо, а только кажется хорошим. Оно на время успевает, а потом обнаруживается и погибает. Но не таково наше учение. И свидетель этому ты, говорит апостол Тимофею. Наше учение не ложь. Кто ведь решится умереть за ложь? А ты последовал мне в учении, стих 10. Потому будь тверд, ты не просто принял его, но последовал. Здесь апостол выражает, что уже много прошло лет со времени обращения Тимофея. «Последовал мне в учении». Это сказано о слове. В житии — это о жизни. В расположении — это об усердии и расположении душевном. «И я сам, — говорит, — не учил только, не на словах только любомудрствовал, но исполнял и на деле. В вере, в великодушии. Ничто подобное, говорит, не смущало меня. В любви, которой те люди не имеют. В терпении, которого они также не имеют. В великодушии, которое я, говорит, много оказывал еретикам. В терпении, в гонениях. Изгнанием, страданием. Учителя смущают два обстоятельства — то, что есть множество еретиков, и то, что трудно терпеть мучения. Но об еретиках он уже говорил много, именно что они и прежде были и будут, что нет времени, когда бы их не было, что они не могут нисколько вредить нам, что в мире есть сосуды золотые и серебряные. Теперь же, как видишь, он беседует о страданиях. Постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Почему из многих мест он упоминает только об этих? Потому что прочие были известны этому мужу, Тимофею. А может быть, потому что он говорит о событиях новых, а не древних. И не исчисляет их всех порознь, потому что он не был тщеславен и честолюбив. Говорит не для прославления себя, а для утешения ученика. Он говорит здесь об Антиохии Писидийской и Листре, откуда происходил Тимофей. Каковые гонения я перенес. Двоякое утешение. И в том, что я оказал мужественную ревность, и в том, что я не был оставлен. Нельзя сказать, что Бог оставил меня, но Он, уготовал мне светлейший венец. Каковые, говорит, гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь, да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Стихи 11 и 12. Третье. Но что, продолжает апостол, я говорю о себе. Каждый, желающий жить благочестиво, будет гоним. Под гонениями он разумеет здесь скорби, печали. Подлинно, невозможно человеку, идущему путем добродетели, быть без печали, сетования, скорби, искушений. В самом деле, как это возможно тому, кто идет путем тесным и скорбным, тому, кто слышал «в мире скорбь иметь будете» Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Если Иов в свое время говорит «искушение житие человеку на земле», «дни его не то же ли, что дни наемника» книга Иова, глава 7, стих 1, то не гораздо ли больше теперь? Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Стих 13. «Пусть тебя нисколько не смущает, — говорит, — если они благоденствуют, а ты подвергаешься искушениям. Таков порядок вещей. Из моего примера ты можешь видеть, что человеку, который борется со злом, невозможно не испытывать скорбей. Борцу невозможно предаваться неге, воину в сражении невозможно пиршествовать. Поэтому никто из находящихся в борьбе пусть не ищет покоя, не предается наслаждениям. Настоящее время есть время борьбы, сражения, скорбей, воздыханий, есть поприще подвигов. Время покоя будет после, а теперь время усилий и трудов. Никто, раздавшись и помазавшись для борьбы, не думает о покое. Если же ты ищешь покоя, то для чего и разделся, для чего устремляешь руки против врага? Разве мне скажешь не устремлять их теперь? Для чего же, если ты не воздерживаешь пожеланий, если не обуздываешь насилие природы? А ты пребывай в том, говорит, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи 14 и 15. Что это значит? Как пророк Давид увещевал «не ревнуй злодеям» Псалом 36, стих 1, так и он увещевает «ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено». Не простое «чему научен», но «что тебе вверено», то есть «чему ты твердо уверовал». «Чему же я уверовал?» «Тому, что такова жизнь». Не смущайся же, если ты увидишь противное тому, чему веруешь. И Авраам видел противное своей вере, однако нисколько не смущался. Он слышал, что в Исааке наречется тебе семя, Бытие, глава 21, стих 12, между тем получил повеление заклать Исаака, и однако не смутился и не усомнился. Итак, никто пусть не соблазняется злом. О нем Писание предсказало издревле. Но что, если бы добрые веселились, а злые наказывались? Одно может быть, но другое нет. Злые могут терпеть наказание, но добрым постоянно радоваться невозможно. С Павлом никто сравниться не может, но и он проводил всю жизнь в скорби, в слезах, в рыданиях, днем и ночью. 3 года, — говорит он, — день и ночь непрестанно со слезами учил. Деяния святых апостолов, глава 20, стих 31. и еще был в опасности много раз. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 26. Не так он жил, чтобы сегодня радоваться, а завтра скорбеть, но не переставал скорбеть ежедневно. Как же он говорит, что злые же люди будут преуспевать во зле? Он не сказал, что они наслаждаются покоем, но будут преуспевать во зле. Это преуспеяние во зле. Не сказал, что они будут благоденствовать. А когда они подвергаются наказанию, то наказываются для того, чтобы ты не думал, будто грехи остаются ненаказанными. Так как гиенна не может удержать нас от зла, то Бог из сожаления к нам сам удерживает и пробуждает нас. Если бы никто из порочных не подвергался наказанию, то никто не думал бы, что над делами человеческими бодрствует Бог. А если бы все получали наказание, то никто не ожидал бы будущего воскресения, потому что все здесь получили бы воздаяние. Вот почему Бог и наказывает, и не наказывает. Праведники здесь испытывают скорби, потому что они странники и пришельцы, и находятся в стране чуждой. Таким образом, праведники терпят бедствия для их испытания. Послушай в самом деле, что говорит Бог Иову. «Хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Книга Иова, глава 40, стих 3. А грешники, когда терпят что-нибудь подобное, то в наказание за грехи свои. Итак, будем благодарить Бога за все, так ли Он делает или иначе. То и другое полезно. Он ничего не делает с нами по ненависти или по отвращению к нам, но посылает то и другое по вниманию и по попечению о нас. Из детства, говорит апостол, знаешь Священное Писание. То есть ты с раннего возраста изучил Священное Писание, а Священным Писанием он называет Божественное Писание. На нем ты воспитан, и потому вера твоя должна быть твердою, и ничто не должно вредить ей. Корень ее лежит глубоко и укрепился в течение долгого времени – потому ничто не может исторгнуть его. Сказав Священные Писания, он прибавляет, которые могут умудрить тебя, то есть не дозволяющие тебе делать что-нибудь неразумное, как делают многие. Четвертое. Тот, кто знает Писание, как должно знать, не соблазняется ничем случающимся, все переносит мужественно, иное принимает верою и приписывает непостижимому домостроительству Божию, а для иного видит основания и находит примеры в Писаниях. Не исследовать всего и не домогаться познания всего — это ясный признак знания. Если хотите, я докажу это примером. Представим себе реку, или лучше несколько рек. Говорю это не по предположению, а таковы действительно реки. Не все реки равны по глубине, но одни мелкие, а другие глубоки, так что незнающий может утонуть в них. В одних есть омуты, а в других нет. Поэтому хорошо поступает тот, кто не желает испытывать все реки без исключения, и нежелание его исследовать все глубины, есть немалый признак знания. А кто хочет испытать каждую часть реки, те преимущественно и не знают свойства рек и часто погибают, отваживаясь пускаться в глубину с той же смелостью, с какой они проходили неглубокие реки. Так и относительно Бога. Кто хочет знать все и дерзает исследовать все, тот особенно и не знает, что такое Бог. Кроме того, реки по большей части безопасны, а водоворотов и омутов в них бывает немного, в Боге же большая часть сокровенна. И исследовать дела его невозможно. Что же заставляет тебя топить самого себя? Знай только то, что Бог устрояет все, что Он промышляет обо всем, что мы свободны, что Бог иное совершает, а иное попускает, что Он не желает ничего злого, что не все бывает по Его воле, но иное и по нашей, именно все злое только от нас, а все доброе как от нас, так и от Его помощи, что от Него не укрывается ничто, так Он действует во всем. Зная это, смотри, что доброе, что злое, и что безразличное, как то добродетель — добро, порок — зло, богатство, бедность, жизнь, смерть безразличны. Познав это, ты вместе с тем уразумеешь, что праведные страдают, чтобы получить венцы, а грешники, чтобы получить наказание за грехи. Впрочем, не все грешники получают наказание здесь, чтобы иные не стали не верить воскресению. Равным образом и праведные не все страдают, чтобы ты знал, что не порок достоин похвалы, а добродетель. Вот правила и законы. Прилагай к ним что угодно, и ты не будешь оставаться в недоумении. Как у грамматиков есть шеститысячное число, под которое все подводится, и все можно определять и разлагать по этому правилу шести тысяч, и около этого числа обращается все, это знают те, которые учились грамматике, так и здесь. Кто знает эти правила, которые я опять кратко повторю, тот никогда не соблазнится. Какие же это правила? Следующие. Добродетель — добро, порок — зло, а безразличны болезни, бедность, козни против нас, клеветы и тому подобное. Праведные здесь страдают, а если некоторые из них и благоденствуют, то для того, чтобы добродетель не казалась страшной. Злые здесь веселятся, чтобы получить наказание там. А если некоторые и здесь наказываются, то для того, чтобы зло не казалось добром и дела их безнаказанными. Если же они наказываются не все, то для того, чтобы не утратилась вера в день воскресения. И между добрыми есть люди, совершающие злые дела, за которые они здесь и отдают отчет. Равно как и между злыми есть люди, совершающие добрые дела, за которые они здесь и получают воздаяние, чтобы потерпеть наказание там. Дела Божии по большей части непостижимы. Великое различие между нами и Богом, а какое именно, того сказать невозможно. Если мы будем рассуждать таким образом, то ничто не смутит нас. Если будем постоянно слушать Писание, то найдем много тому примеров, которые могут, говорит, умудрить тебя во спасение. В Писаниях излагается, что должно делать и чего не должно. Послушай именно, что говорит блаженный апостол в другом месте. Ты — путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев. Послание к римлянам, глава 2, стихи 19 и 20. Видишь ли, что закон есть свет для находящихся во тьме? Если же свет — тот закон, который представляет букву, убивающую букву, то каков тот, в котором дух животворящий? Если Ветхий Завет есть свет, то каков новый, в котором открыто столь многое, который так отличен от Ветхого, как если бы кто людям, не видевшим ничего выше земли, открыл небо и все в нем показал им. Из него мы узнали о гиенне, о Царстве Небесном, о суде. Не будем же верить нелепостям, каковы все предсказания волшебников. Но как же скажешь, что они говорят, то и сбывается. Потому и сбывается, что ты веришь, если только сбывается. Волшебник овладевает тобою, делается господином твоей жизни и располагает ею, как хочет. Скажи мне, если какой-нибудь предводитель разбойников возьмет в свои руки и под свою власть царского сына, прибежавшего к нему и полюбившего пустыню и тамошнюю жизнь, то может ли этот начальник сказать ему, умрет ли он или будет жив? Весьма может. Почему? Не потому, чтобы он предвидел будущее, но потому, что в его власти то и другое — погубить и спасти сына, который сделал его своим господином. Он может и погубить, если захочет, может также и отпустить, если захочет, потому что пленник находится в его власти. Если он скажет, ты будешь богат или беден, то и другое находится в его власти. Так и в мире большая часть людей предали себя в руки дьявола. Пятое. С другой стороны, этим обманщикам много помогает то, когда человек привыкнет верить им, потому что никто не обращает внимания на предсказания неудачные, а только на удачные. Если они имеют какую-нибудь силу предвидения, то приведи их ко мне, верующему. Говорю это не с тем, чтобы превозносить себя. Не стоит превозноситься тем, что я не верю им. Я многогрешен, но пред ними не стану смиряться. И по благодати Божией смеюсь над всеми ими. Приведи ко мне волшебника. Если он имеет какую-нибудь силу предвидения, то пусть скажет, что случится со мною, что будет завтра. Но он не скажет, потому что я нахожусь под властью царя, а волшебник не имеет надо мною никакой власти и силы. Я далек от его сетей и оврагов. Я служу царю. Но скажешь, такой-то украл, а один волшебник указал его. Это не всегда бывает справедливо, а по большей части смешно и ложно. Они ничего не знают. А если бы что-нибудь знали, то лучше им следовало бы говорить о своем, каким образом многие идольские приношения были украдены, каким образом множество золота было утрачено, почему они не предсказали этого жрецам своим. Следовательно, они не знают ничего. Они и за деньги не могли предсказать, когда сгорали их идольские храмы, и многие из них вместе с тем сами погибали. Почему же они не заботятся о собственном спасении? Если они и предсказывали что-нибудь, то это было только делом случая. Наши же пророки не ошибаются. Они не говорят одно справедливо, а другое ложно, но все справедливо. Это и есть предвидение. Перестаньте же, увещеваю вас, безумствовать, если вы веруете во Христа. Если же не веруете, то для чего позорите себя, для чего обманываете? Долго ли вам хромать на оба колена? Третья книга Царств, глава 18, стих 21. И для чего ты ходишь к волшебнику? Для чего спрашиваешь его? Как скоро ты пришел, как скоро стал спрашивать, то уже и сделал себя рабом его, потому что спрашиваешь, как верующий в него. Нет, скажешь. Я спрашиваю, не веруя, что он говорит правду, но испытывая его. Но и испытывать, правду ли он говорит, свойственно неуверенному в том, что он лжет, а еще сомневающемуся. Для чего же ты спрашиваешь, что случится? Если бы они говорили, вот что случится, делай то-то и избегай того-то, тогда хотя бы так же не следовало допускать такого идолослужения, но было бы не столь безумно. Если же они берутся предсказывать будущее, то то слушающий не приобретает ничего, кроме лишней скорби. Предсказание не сбывается, а он уже испытал скорбь, уже измучил себя. Если бы полезно было знать будущее, то Бог не скрыл бы этого от нас, как бы по зависти. Тот не завидует, кто сказал нам, что есть на небесах. «Сказал, — говорит он, — вам все, что слышал от отца моего. И еще я уже не называю вас рабами, но друзьями, вы друзья мои». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 14 и 15. Почему же Он не открыл нам будущего? Потому что Он хочет, чтобы мы нисколько не заботились об этом. Он не по зависти поступил так. Древним Он делал предвещания, например, об осле и некоторых других предметах, первая книга Царств, глава 9, потому что они были подобны детям. А нас Он избавил от заботы, предузнавать неизвестное, желая, чтобы мы нисколько о том не заботились. Вместо того нам что открыто? То, чего древние не знали. Все открытое им маловажно, а мы знаем, что мы воскреснем, будем бессмертны и нетленны, что жизнь наша не будет иметь конца, что все настоящее пройдет, что мы будем восхищены на облаках, первое послание к Солунинам, глава 4, стих 17, что злые получат наказание, и, кроме того, многое другое, и все это не ложно. Знать такие истины не гораздо ли лучше, нежели то, что осел, потерявшийся, найдется. Положим, что ты нашел и взял осла. Какая же от того польза? Не можешь ли ты потерять его опять каким-нибудь другим образом? Если он не уйдет от тебя, то ты сам при смерти оставишь его. А то, что сказал я, мы можем иметь всегда, если захотим иметь. Будем же стремиться к этому. Будем искать благ постоянных и неизменных. Не станем слушать волшебников, прорицателей и гадателей, но Бога, который ясно знает все, имеет ведение обо всем, тогда и мы будем знать все, что нужно знать, и сподобимся всех благ.